Это были новости часа. Их представила Мария Салычева. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Белоруссия оспаривает в экономическом суде СНГ правомерность пошлин на ввозимую российскую нефть. Российские власти заявляют о ликвидации одного из лидеров вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Анзора Астемирова. Крупный коррупционный скандал в чешском футболе. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Беларусь обратилась в экономический суд СНГ с иском к России о неправомерности взимания экспортных пошлин на нефтепродукты. Белорусские аналитики полагают, что шансы Минска выиграть этот процесс нулевые, и что своими действиями белорусские власти еще больше разозлят Кремль. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Мы просим суд прекратить нарушение России международных обязательств и устранить нарушение взаимной торговли, заявил сегодня журналистам в Минске заместитель министра юстиции Беларуси Игорь Тушинский. Применение ввозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти затруднило, а по отдельным позициям даже привело к полному прекращению поставок нефтепродуктов на нефтехимические предприятия Беларуси. По сути, это означает угрозу полной остановки работы ряда крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Беларуси, имеющих тесные кооперационные связи с Россией, заявляют в пресс-службе белорусского Минюста. Игорь Тушинский также отметил, что Беларусь рассчитывает, что решение экономического суда СНГ по данному иску станет обязательным как для Беларуси, так и для России. В статуте экономического суда записано, что он выносит рекомендации, которые государства обязаны выполнять. То есть мы считаем, что решение экономического суда обязательно для исполнения и истцом, и ответчиком, подчеркнул замминистра. Как ожидается, через месяц Минский экономический суд СНГ начнет процесс по иску белорусской стороны. Суть поданного заявления заключается в том, что заключенные международные договоры в рамках СНГ и Евразес, а также соответствующие международные соглашения между Беларусью и Россией предусматривают беспошлинную торговлю в рамках режима свободной торговли. Беларусь ссылается на соглашения 92 и 95 года, по которым установлено, что стороны не применяют пошлины взаимной торговли. Единственным исключением из режима беспошлинной торговли является сырая нефть, часть которой облагается экспортной пошлиной в соответствии со специальным двухсторонним соглашением. Известный белорусский экономист, директор Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что такие действия Минска могут привести к новому витку торговой войны между двумя странами.
Непонятно какой суд, непонятно какого международного объединения используется белорусскими властями для проведения мощной пиар-кампании против Кремля и Путина. Нулевые шансы, что суд вообще будет рассматривать данные вопросы, тем более, что он примет решение в пользу Белоруссии. И более того, данным решением белорусские власти еще больше разозлят Кремль, и получается, что российские власти получат четкий приказ не пускать белорусские товары, и мы, я думаю, являемся свидетелями начала очередного витка мощной холодной торговой войны между нашими странами. Цена вопроса — это 8-9% ВВП, те деньги, которые получает сегодня Беларусь в результате существующих схем поставок нефти и газа.
Стоит напомнить, что с 1 января Беларусь платит 100% стандартной экспортной пошлины за поставленную российскую сырую нефть. В качестве жеста доброй воли Россия предложила поставить Беларуси беспошлинно 6 миллионов тонн нефти для внутреннего потребления. Однако Минск настаивает на беспошлинной поставке всего объема российской нефти и нефтепродуктов, ссылаясь на подписанные ранее документы, а также на созданный таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Итак, обладает ли хоть каким-то влиянием институция под названием «Экономический суд СНГ»? У какой из сторон сейчас больше политических и экономических козырей на руках? Этот и другие вопросы мой коллега Александр Гостев задал аналитику компании «Русэнерджи», специалисту в области торговых отношений между странами СНГ Михаилу Крутихину.
Все помнят бурные дебаты и даже конфликт между Россией и Белоруссией, прошедшей зимой. В конце января стороны пришли к соглашению, что Россия в 2010 году поставит Белоруссии 21,5 миллион тонн нефти, из которых примерно треть будет поставлена беспошлинно. Тем не менее, Белоруссия подает сейчас в экономический суд СНГ иск на Россию. Что же получается? Стороны договорились, но эти соглашения не выполняют?
Стороны договорились, и соглашения выполняются. Давайте посмотрим чисто арифметически. Белоруссия будет получать ровно столько нефти без всяких пошлин, сколько ей нужно для внутреннего потребления. Таким образом, Россия считает, что она выполнила все свои обязательства в рамках таможенного союза, а те объемы нефти, которые Белоруссия хочет получать беспошлинно, чтобы затем перерабатывать и экспортировать от своего собственного имени, это несколько нелогичное требование. Вот из того объема 21,5 миллион тонн в год, примерно 10 миллионов тонн будет поставляться российскими компаниями на давальческой основе. То есть без таможенных пошлин нефть отправляют на два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссию, там из них делают нефтепродукты, и по идее они должны возвращаться в Россию. Беларусь претендует примерно на 4,5-5 миллионов тонн в год, получать нефти беспошлинно, перерабатывать ее самостоятельно и экспортировать как свой собственный продукт. Поскольку таможенная пошлина на каждую тонну у нас сейчас составляет где-то $270, таким образом Беларусь хочет получить выгоду.
Что вообще собой представляет вот эта институция, экономический суд СНГ? Что он может решить?
Я впервые слышу о существовании такого суда. Для меня что Евразэс, что таможенный союз, что союзное государство России с Белоруссией, это чисто бумага. Важное образование на какую-то работу российских нефтяных и газовых компаний, они не оказывают никакого влияния.
Минск подает в суд, тем самым признает, что не хочет уже больше проводить новые переговоры с Москвой, но с другой стороны он подает иск в какой-то странный суд, о котором никто не слышал.
Белоруссия сначала молчала, а затем руководитель Белоруссии поехал в Венесуэлу и стал договариваться о поставках венесуэльской нефти в Белоруссию в размере 4 миллионов тонн в год, то есть как раз замена той нефти, которую он хотел получить из России беспошлинно. Я думаю, что даже с пошлиной российская нефть будет дешевле, чем ее получать и гнать через половину земного шара из Венесуэлы. Даже российские государственные чиновники, в принципе, не способны ничего предсказать, но какие-то меры предосторожности они уже принимают, и принимают их уже больше 2,5 лет. В частности, начато строительство так называемой Балтийской трубопроводной системы 2, то есть поворот всего нефтяного экспорта России от белорусской границы обратно вглубь российской территории к нефтеперерабатывающему заводу Кириши в Ленинградской области и к будущему терминалу экспортному в Усть-Луге на границе с Эстонией, но все равно на русской территории. Если Белоруссия вдруг договорится с Украиной о том, чтобы, например, через Одессу поступала венесуэльская или какая-то другая нефть, и через всю Европу ее гнали наискосок с юга на север в сторону Белоруссии, а может быть дальше и в сторону Польши, то тогда просто прервется всякая возможность экспорта российской нефти по старой трубопроводной системе «Дружба». И для того, чтобы как-то сохранить хотя бы часть этого экспорта, Россия сейчас строит вот эту обходную систему, возвращая к новым терминалам этот поток. Поэтому превентивные меры какие-то принимаются. Как дальше будет себя вести белорусское руководство, ну, это не мне судить, поскольку иногда возникают какие-то совершенно непредвиденные шаги.
С аналитиком компании «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным беседовал мой коллега Александр Гостев. В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня петербургские отделения партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. В Москве милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Сергея Казанцева. В Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы и компенсационные выплаты. Акция инициирована общественной организацией ветеранов под названием «Закон выше власти». Телеканал «Аль-Джазира» передал аудиозапись заявления, предположительно, Усамы бин Ладена. Лидер «Аль-Каиды» угрожает убивать захваченных американских граждан в случае казни Халеда Шейха Мохаммеда, которого обвиняют в причастности к подготовке терактов в США в сентябре 2001 года. Сейчас Мохаммед находится под стражей в США в ожидании суда. В Пакистане 2 человека арестованы по подозрению в причастности к недавнему похищению британского мальчика. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21:00 в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на наших волнах. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас вновь об одной из центральных тем дня сегодня в России. Российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о ликвидации Анзора Астемирова. Это один из авторитетных лидеров вооруженного подполья Кабардино-Балкарии и, как считается, один из организаторов и идейных вдохновителей нападение на Нальчик в октябре 2005 года. Тогда погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 14 мирных жителей и почти 100 боевиков. Стоит отметить, что российские службы уже не впервые заявляют о ликвидации Астемирова. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии подтверждают, что в Нальчике уничтожен лидер бандитского подполья по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Анзор Астемиров. Как сообщают представители Федеральной службы безопасности, личность Астемирова идентифицировали по отпечаткам пальцев, передает корреспондент Радио Свобода в Нальчике Марина Чернышова.
В управлении Федеральной службы безопасности России по Кабардино-Балкарии сообщили, что Астемиров уничтожен в ходе спецоперации по выявлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика. При задержании Астемиров оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, отметил источник Федеральной службе безопасности.
По словам заместителя директора российского бюро Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, Анзор Астемиров являлся очень важной фигурой для всего северокавказского подполья. Силовики неоднократно заявляли о его гибели, но с уверенностью о смерти Астемирова можно будет говорить лишь после того, как боевики объявят его шахидом, то есть погибшим за веру на поле боя.
Конечно, в подполье Астемиров был видной фигурой. Если он действительно погиб в данной спецоперации, это очень серьезная, очень значимая потеря для вооруженного подполья и, конечно, большая победа для силовых структур, для спецслужб. Можно ли доверять информации о его гибели? Понимаете, ранее силовые структуры Северного Кавказа уже не раз объявляли Астемирова убитым. Потом эта информация не подтверждалась. Так что я бы на данный момент проявила немного разумной осторожности, подождала денек-другой. В принципе, когда погибает крупный полевой командир, боевики это признают и заявляют его шахидом.
Анзора Астемирова называют организатором нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Это дело Верховный суд Кабардино-Балкарии рассматривает уже несколько месяцев. Однако сейчас разбирательство дошло до исследования четвертого эпизода из десяти. На скамье подсудимых 58 человек, и по мнению адвоката одного из них, Магомеда Абубакарова, правоохранительным органам было просто невыгодно арестовывать и привлекать к уголовной ответственности Астемирова. И в этом причина того, что его не оказалось среди подсудимых, а вовсе не в том, что спецслужбы не могли разыскать Астемирова, считает адвокат. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Политическая хроника России. В стране создается новая партия, которая должна называться «Родина. Здравый смысл». Среди основателей этой новой политической организации экономист Михаил Делягин и публицист Максим Калашников, известный своими довольно радикальными взглядами. Эксперты сомневаются, что у партии есть политическое будущее без поддержки Кремля. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, избранный своими единомышленниками председателем оргкомитета партии, так сформулировал основные идеи этого нового политического объединения «Родина. Здравый смысл».
Абсолютный либерализм – нормальное требование всех прав. Абсолютный социализм – это синтез, который разделен только в нашем политическом паноптикуме. Это неразделимые понятия. Если вы нормальный, искренний патриот, вы неизбежно оказываете демократом, и вы неизбежно оказываете социалистом.
Далее Делягин рассказал и о некоторых экономических задачах партии.
Это освобождение малого бизнеса от всех налогов вообще там на 5 лет, потому что кризис это всерьез и надолго. И второе, у нас огромное количество брошенной сельхозземли. Значит, если сельхозземля брошена, она переходит в собственность того, кто ее обрабатывает.
Максим Калашников, настоящее его имя Владимир Кучеренко, представленный своими соратниками как футуролог, говорил о глобальных задачах партии. Одна из них – это создание нового государства – на постсоветском пространстве.
Ну, у нас партия не фюрерская. У нас не Калашников сказал, все выполнено. Такого нет принципа. Все-таки некий у нас коллективный разум. Моя личная мечта – это интеграция трех славянских республик плюс Казахстан. Да, Приднестровье я тоже считаю в этой части вот этого славянского мира. Если мы сумеем интегрировать вот это пространство, соответственно, и сможем на этой территории начать политику прорыва в будущее, то мы притянем еще и остальные, так сказать, земли. Вот, я считаю, что развал Советского Союза – это все-таки огромная трагедия. Может быть, восстановить в прежнем виде не удастся, да это и не нужно. Главное сейчас – это вот становой хребет трех славянских республик плюс Казахстан.
Некоторые эксперты Калашникова называют идеологом Владимира Путина. Калашников всегда это опровергал, и все же несколько месяцев назад он был принят в Кремле заместителем главы администрации президента России Владиславом Сурковым.
Было сделано ему деловое предложение, действительно, в разговоре. Сурков сказал, что, в общем, общество всерьез не воспринимает идеи инновационного развития.
Эксперт центра Карнеги, политолог Николай Петров, сомневается, что идеи Делягина Калашникова будут поддержаны Кремлем. По его мнению, политические одиночки вряд ли имеют какие-либо перспективы в России.
Михаил Делягин связан был с коммунистической партией, активную роль в свое время играл в родине, но как бы он скорее одиночка и скорее такой независимый аналитик, и в этом качестве он, мне кажется, и не востребован нынешней системой, где независимых людей или полунезависимых людей быть в партийных проектах, по крайней мере, не должно. Что касается Максима Калашникова, то, наверное, какой-то резонанс в интернете, особенно его участие и, соответственно, эта идея этого проекта получить может, но я бы крайне скептически оценил ее перспективы. По конфигурации нынешней мне не кажется, что этот проект изначально может быть инициативой или даже поддержан Кремлем, хотя как пробный шар может быть вполне использован, в том числе и вот в инжиниринге политическом.
Делягин и Калашников уже сделали первый шаг по созданию нового политического объединения. 15 марта 2010 года Минюст России официально подтвердил принятие документов Оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл» без замечаний. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Центральная тема сегодня – предстоящее заключение договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и Соединенными Штатами.
В среду американские представители подтвердили сообщение о том, что американо-российский договор о сокращении стратегических ядерных вооружений, скорее всего, будет подписан через 2 недели. Это не первое предсказание подобного рода, но американские эксперты считают, что на этот раз результат действительно может быть достигнут. Слово Яну Рунову.
Президент Обама в среду 24 марта информировал сенатора-демократа Джона Керри, председателя Сенатского комитета по иностранным делам, и члена этого комитета сенатора-республиканца Ричарда Лугара о достигнутой договоренности. От этих двух сенаторов во многом зависит ратификация американо-российского договора Сенатом Соединенных Штатов. Как сказал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс, скоро должен состояться телефонный разговор между президентом Обамой и президентом Медведевым, и это поставит последнюю точку. Наиболее серьезные разногласия касались проверки исполнения пунктов договора и развертывания американских систем противоракетной обороны в Европе. Прокомментировал это сообщение военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Арлингтоне Дэн Гуре. Сейчас не холодная война, и традиционная оценка, кто выиграет от договора, а кто проиграет, устарела. Если отложить детали, о которых мы пока не знаем, то в целом выиграют обе стороны и весь мир. В то же время, хотя задача, казалось, была не столь уж трудной, возобновление уже существовавшего договора, согласование заняло более года, а впереди более сложные задачи. Стремление включить в договор другие государства – Китай, Англию, Францию, а потом потенциально и страны поменьше. Потом должна прийти очередь и тактического ядерного оружия, в котором у России огромное преимущество. Так что договор о СНВ – это хороший шаг, но только первый. Посмотрим, удастся ли сделать следующие шаги. После того, как договор будет подписан президентами Соединенных Штатов и России, он должен быть ратифицирован законодателями обеих стран.
Рассказывал Ян Рунов.
В среду на фоне резкого падения курсов акций и цен на природные ресурсы на мировых биржах среди немногих выигравших выделялся доллар. Американская валюта в среду поднялась до самого высокого за 10 месяцев уровня по отношению к евро, отметая прогноз многочисленных скептиков, которые уверяли, что лучшие времена доллара позади, он будет падать и впредь. В чем дело? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В долгосрочной перспективе евро оказалось гораздо менее устойчивым, чем раньше предполагалось, потому что европейская денежная зона состоит из стран в неравном положении. Европейский денежный союз очень быстро расширился, туда приняли слишком много стран, которые в условиях кризиса не выдержали долгового гнета. И сейчас в результате этого процесса то доверие, которое имелось к евро, и те ожидания, что евро станет мировой резервной валютой наравне с долларом, эти ожидания очень сильно поколеблены. В последние дни главное событие – это то, что Германия и Франция отказываются помогать Греции. Причем речь идет о сравнительно небольших суммах в краткосрочной перспективе. Нежелание внутренним путем решить проблему греческого долга и передача этого долга на рассмотрение Международного валютного фонда немедленно ставят одного из членов Европейского денежного союза на положение слаборазвитых стран с высокими рисками. Это психологический удар по евро колоссальный.
Какие силы сейчас действуют в соотношении доллара и рубля?
С рублем очень интересная история. Курс рубля и доллара зависят почти исключительно от состояния валютных резервов Центрального банка. Если мы посмотрим на данные, на простую закономерность, мы увидим, что когда валютные резервы Центрального банка достигли максимума почти 600 миллиардов долларов в июле 2008 года, рубль очень сильно укрепился. Доллар стоил 23 рубля 20 копеек. Но меньше чем год спустя, в феврале 2009 года, когда Центральный банк потратил свои резервы на выручку частных предприятий, чтобы они могли расплатиться с долгами, рубль резко упал, до доллара уже давали 36 рублей 40 копеек. Рубль упал на 36%. Так вот, 36% падения резервов, 36% падения рубля. После этого, начиная с февраля 2009 года, Центральный банк снова стал накапливать золотовалютные резервы. Когда поднялись резервы Центрального банка на 15%, рубль поднялся на 21%.
О заметном укреплении доллара говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее заключительную часть слушайте в конце этого информационного часа программы «Время свободы», которую сегодня ведет Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
25 марта Петербургское отделение партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта и Народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. В Москве милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Сергея Казанцева. Как сообщил Интерфаксу координатор Федерации автовладельцев России Дмитрий Самарин, участники акции не успели даже развернуть транспаранты, сотрудники ОМОН затолкали их в автобус. В Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии. Они требуют вернуть им льготы и компенсационные выплаты. Акция инициирована общественной организацией ветеранов под названием «Закон высшей власти». Митингующие заявляли, что в республике массовая безработица, произвол властей и коррупция. Телеканал «Аль-Джазира» передал аудиозапись заявления, предположительно, Усамы бин Ладена. Лидер Аль-Каиды угрожает убивать захваченных американских граждан в случае казни Халида Шейха Мохаммеда, которого обвиняют в причастности к подготовке терактов в США в сентябре 2001 года. Сейчас Халид Мохаммед находится под стражей в США в ожидании суда. В Пакистане два человека арестованы по подозрению в причастности к недавнему похищению британского мальчика. По сообщению пакистанской полиции, аресты произведены в районе Джулунг, где 4 марта и был похищен 5-летний Сахиль Саид, британец пакистанского происхождения. Он гостил там с родителями у родственников. Власти заявляют, что арестованные также подозреваются в многочисленных убийствах. Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акций в защиту свободы собраний. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. В столице Кабардино-Балкарии убит лидер вооруженного подполья республики Анзор Астемиров. В Татарстане официально вступил в должность новый президент Рустам Миниханов. Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на строгом соблюдении странами еврозоны Европейского пакта о стабильности, устанавливающего в частности пределы допустимого бюджетного дефицита. Китай присоединился к переговорам ведущих мировых держав о возможных новых санкциях против Ирана. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Соединенные Штаты завершился практически безрезультатно. США и Израиль пытаются сейчас преодолеть разногласия, вызванные решением израильских властей о строительстве в Восточном Иерусалиме новых жилищ. США осуждают это решение как не способствующее мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. В самом Израиле отмечают, что изменение политики правительства в вопросе о строительстве в Восточном Иерусалиме может потребовать перестановок в правящей коалиции. О внутриполитической ситуации в Израиле на фоне визита Бениамина Нетаньяху в Соединенные Штаты рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Наталья Каневская.
Любые изменения вообще в отношениях с Соединенными Штатами Америки главным стратегическим партнером Израиля всегда приводят к тем или иным процессам в израильской внутренней политике. Именно такое явление можно наблюдать здесь и сейчас по окончании визита премьер-министра Израиля Нетаньяху в Вашингтон. Некоторые израильские политики и обозреватели уже открыто говорят о том, что главе правительства придется изменить состав правительства, чтобы таким образом позволить принятие тех мер, которых требуют американцы от Израиля. Источники в правительстве отмечают в закрытых беседах с журналистами, что пока еще не совсем ясно, как будет складываться ситуация, но, вероятнее всего, какие-то изменения все же придется сделать. Один из министров, например, в партии труда отметил, что правительство в его нынешнем составе находится под угрозой, и вопрос не в том, кто из него выйдет, как раз в том, кто к нему присоединится. Самый крупной оппозиционной партии Израиля Кадими с напряжением следят за развитием ситуации и заняты вопросом о том, возобновить ли Нетаньяху переговоры о возможном присоединении Кадима к его коалиции. Видные представители этой партии в последние дни отмечали, что в случае, если Нетаньяху решит распрощаться с ультрарелигиозной партией ШАС или со второй по величине партии коалиции «Наш дом Израиль», Кадима вполне может присоединиться к правительству. Есть и такие представители коалиции, которые считают все слухи о планируемых переменах не более чем журналистской уткой, ведь ни ШАС, ни «Наш дом Израиль» не препятствуют реализации самых дерзких решений правительства, например, решения о замораживании строительства в поселениях. На фоне всей этой полемики Бениамин Нетаньяху после своего визита в США получил еще большую поддержку в рядах собственной партии, партии Ликуд. Как отметил председатель парламентской фракции Ликуда, лидер коалиции депутат Зев Элькин, американцы должны понимать, что Израиль – это единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, и это не просто красивые слова, это реальность, которой необходимо считаться. По словам Элькина, прекращение строительства в еврейских кварталах Иерусалима поставит под угрозу существование Иерусалима как столицы Израиля с еврейским большинством. Любой, кто требует от Израиля перемены в этом принципиальном вопросе, по сути, требует от нас действовать вопреки мнению подавляющего большинства наших избирателей, считает лидер парламентской коалиции. Но в целом в израильском обществе бытует мнение, что глава правительства выбрал верную тактику в общении с американцами и что разногласия между дружественными государствами вскоре придет конец и наступит время более конструктивного общения.
Это была корреспондент Радио Свобода в Израиле Наталья Каневская. Она говорила о внутриполитической ситуации в Израиле на фоне состоявшегося визита премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Соединенные Штаты. В Москве 17:36. Вы слушаете радио «Свобода». В Латвии сегодня отмечается очередная годовщина сталинской депортации. Из Риги передает Михаил Бомбин.
Всего Латвии пришлось пережить две сталинских депортации. 14 июня 41 и 25 марта 49 года, когда в отдаленные районы Сибири было сослано, соответственно, 16 и 42 тысячи жителей. Но если в 41-м удар пришелся в основном по интеллигенции, то в 49-м пострадали крестьяне и население провинциальных городков Латвии. В операции под кодовым названием «Прибой» участвовали крупные силы госбезопасности и организованные к тому времени бригады из местных энтузиастов. Теперь, 25 марта в Латвии, День памяти жертв коммунистического геноцида. Состоится ряд траурных мероприятий, приспущены государственные флаги. На тему сталинских депортаций я решил побеседовать с латвийским историком Борисом Равдиным.
Высланы были в основном крестьяне, да?
В основном были высланы крестьяне, да. Я думаю, что крестьяне, как и при фашизме, являются основной государственной ценностью. Ведь недаром в СС предпочитали брать крестьян, а не горожан испорченных цивилизаций. Крестьяне – это наиболее последовательная, традиционная и костная как бы материя. И их просто как горожан невозможно поменять их точку зрения. Их нужно или изъять, или каким-то образом, значит, распылить. Ну вот что и происходило.
Да, и куда они, собственно, попали? Многие ли вернулись, потому что с 49 по 53 Сталин умирает.
Ну, там было, наверное, два этапа. Когда в конце 40-х годов у Сталина возникла идея приближения Третьей мировой войны, те люди, которые успели так или иначе вернуться после 41-го года или после 40-го года, они снова были изъяты и снова возвращены в целях, значит, очищения прифронтовой обстановки. На самом деле мы всегда преувеличиваем степень, мне кажется, умерщвления этих людей. Они были изъяты из обращения и перенесены за 3-9 земель. Но значительная часть из них вернулась.
Вот как сегодня относиться ко всем этим депортациям?
Я думаю, что если нам не хочется об этом вспоминать, то мы упрекаем наших оппонентов в том, что они слишком долго помнят об этом и не хотят забыть о чем положено забыть. На самом деле, у каждого из нас есть что-то, в чем мы не можем справиться в забытии. Оно всегда напоминает нам. И я думаю, что вот эти скамы депортации в Прибалтике в 40-х годах, как и коллективизация в 30-х годах, не исчезнет из памяти. Я думаю, что и не должна исчезать.
Считает историк Борис Равдин. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17:39. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Правоохранительные органы Чешской Республики расследуют случай предполагаемого подкупа национальной высшей лиги, футбольной высшей лиги. В скандале замешаны команды «Богеминс» и «Сигма». Это не первая подобная история в истории чешского футбола, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Президент пражского клуба высшей лиги «Богеминс» Прага Карл Капер заявил, 4 игрока его команды якобы получили взятку от вратаря команды «Сигма» из города Аламоутс Петра Дробиша. Деньги предназначались для организации договорного матча. «Сигма» выиграла со счетом 3-0 и обеспечила себе участие в Лиге Европы УЕФА, за что по пока неподтвержденным данным, заплатила 300 тысяч чешских крон, или почти 17 тысяч долларов. Все это происходило почти год назад, в конце мая 2009 года, и только сейчас представители клуба «Богемианс» решили обратиться в полицию. Почему они медлили так долго, неясно. Комментирующие скандал адвокаты называют это по меньшей мере странным. История взволновала футбольную общественность страны. Президента клуба «Богемианс» Карла Капра вызывали на беседу в дисциплинарную комиссию чешского Моравского футбольного союза. Оказалось, что в распоряжении администрации команды заверенные нотариально письменные признания 4 футболистов «Богемианс», а в сейфе заплаченная команде сумма. Все эти доказательства уже переданы полиции. Ключевые свидетели сыграли в деле разную роль. Предложившему взятку вратарю «Сигмы» полузащитник «Богемианс» дал телефон капитана. Капитан принял деньги после проигрыша своей команды, еще один полузащитник от него эти деньги взял и передал руководству клуба. А нападающему пражской команды, как самому опытному игроку, о происходящем рассказали. Кроме этих игроков и начальства, больше о взятке никто не знал. По крайней мере, так говорят сами участники скандала. При этом главный подозреваемый, вратарь «Сигмы» Петр Дробиш, свою вину категорически отрицает. Вот как оценивает происходящее спортивный комментатор Владислав Визак, в прошлом профессиональный футболист.
К сожалению, мы не знаем, какие цели преследовали участники этого скандала, потому что нам неизвестны подробности. Непонятно, что за этим стоит. Логики тоже никакой. Единственная причина, по моему мнению, подмочить репутацию «Сигмы» и как-то повлиять на положение команды в турнирной таблице. Ситуация неприятна. Финал розыгрыша лиги предвещает неразбериху, а весь сезон ничего хорошего не принесет.
Непонятно, почему игроки «Богемиенс» вообще согласились на взятку. В случае победы в матче с «Сигмой» они бы получили от руководства в два раза большую сумму премий – 600 тысяч крон. Что касается аламутских футболистов, то непонятно, зачем они предлагали деньги явно более слабой команде, ведь к тому моменту «Сигма» занимала четвертую строчку в таблице, а их соперники плелись в хвосте. При этом «Богемиенс» до недавнего времени был клубом второй лиги и в первую попал лишь в прошлом сезоне. Странно и то, что в деле замешан исключительно вратарь «Сигмы», комментирует Владислав Визек.
Я думаю, что эта афера повлияет на имидж обеих команд. Мне даже кажется, что «Богемиенс» пострадают больше. Они обнародовали эту информацию, а найти доказательства подкупа сложно. Все задают вопрос, почему они сразу не сказали? Ведь они полгода держали письменные свидетельства у нотариуса. Да, в этом деле есть много вопросов. Я лишь надеюсь, что объяснение найдется быстро. Если это действительно правда, то такие действия необходимо очень строго наказывать.
В истории чешского футбола были несколько случаев, когда обнаружилось, что итоги матчей не заслуга спортсменов, а результат коррупции. В 2004 году после первого подобного скандала чемпионат и получил прозвище «Карп-лига», потому что во время телефонных разговоров участники аферы использовали слово «карпики» вместо «деньги». Тогда выяснилось, что взятки получают как судьи, так и руководители команд. Во взяточничестве участвовали 5 чешских футбольных клубов, каждый из которых получил штраф и потерял набранные очки. 14 судей лишились работы. Спустя 3 года стало известно, что подкупы практикуют не только в высшей футбольной лиге. Тогда суд применил самое суровое наказание за всю историю чешского футбола. 5 человек получили от 2 до 7 лет лишения свободы. Из-за повышенного интереса средств массовой информации к нынешнему случаю, Чешско-Моравский футбольный союз попросил участников не давать комментарии прессе. Поэтому подробности полицейского расследования, вероятно, станут известны после того, как проверят все факты. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 17 часов и 45 минут. Сейчас в нашей программе коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня петербургское отделение партии «Яблоко» Объединенного гражданского фронта Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы Московской службы безопасности дорожного движения генерала Сергея Казанцева. В Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы и компенсационные выплаты. Телеканал «Аль-Джазира» передал аудиозапись заявления, предположительно, Усамы бин Ладена, лидера Аль-Каиды, угрожает убивать захваченных американских граждан в случае казни Халида Шейха Мохаммеда, которого обвиняют в причастности к подготовке терактов в США в сентябре 2001 года. В Пакистане 2 человека арестованы по подозрению в причастности к недавнему похищению британского мальчика. По сообщению пакистанской полиции, аресты произведены в районе, где был похищен 5-летний Сахид Саид, британец пакистанского происхождения. Он гостил там с родителями у родственников.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В театре Петра Фоменко премьера. Музыкальный спектакль на стихи Бориса Рыжего поставил Юрий Буторин. Борис Рыжий родился в Свердловске, а умер уже в Екатеринбурге в 2001 году. Ему было всего 26 лет. У микрофона моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В те баснословные года нам пиво воздух заменяло. Оно как воздух исчезало, но появлялось иногда. За магазином в вечеру стояли, тихо говорили, как хорошо мы плохо жили, прикуривали на ветру. И не лишенная прикрас, хотя и сотканная грубо, рядами ящиков от нас жизнь отгораживалась тупо. И только небо, может быть, смотрело пристально и нежно на относившихся небрежно к прекрасному глаголу «жить». Издано 5 поэтических сборников Рыжего и его «Роттердамский дневник». В стихах можно расслышать множество цитат, обнаружить множество параллелей и книжных знаний, но они доступны восприятию любого человека, их легко выучить наизусть, в них есть общий человеческий смысл, и он ничем не затуманен. 2 года назад Алла Демидова читала их в эфире «Радио Культура», а еще раньше Сергей Никитин начал исполнять написанные им на стихи Рыжего песни под гитару, и потом он же принес в театр сочинения, жанр которого определил как блюз-опера.
Но здесь это слово нужно понимать в таком расширенном смысле. Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Ведь это, прежде всего, состояние души. Я знаю, например, позабыт, позаброшен с молодых юных лет. Это тоже блюз.
Петр Наумович Фоменко оперой Никитина заинтересовался, но сам ставить не стал. Предложил работу над материалом стажером, тем, с которыми сам делал сказки Орденского леса, музыкальный спектакль по шекспировской пьесе «Как вам это понравится». Руководителем постановки назначили Евгения Каменьковича, а режиссером Юрия Буторина, актера, сыгравшего роль Стивена Дедала в «Улиссе» Каменьковича. Кстати, в новый спектакль вошло стихотворение Рыжего «Иду, как по Дублину Джойс».
Многие тоже сначала, ну, Рыжий какой-то непонятно, что, про что там. Но все равно и разные возраста все-таки у людей, и не все пропитаны этим духом, наверное, этой ностальгии, которые, на мой взгляд, очень прям сквозят его стихи, и что лично меня очень задело и зацепило, именно вот тоска по тем временам. И Петр Иванович замечательно нашел фразу у него: «Как хорошо мы плохо жили». Каждое второе стихотворение – это 80-е, это пионеры, это пионерские лагеря, это бандиты там вот начала 90-х. Но все равно все пропитано вот этой ностальгией.
В общем, добавили стихов и прозы, использовали фрагмент критического эссе Рыжего об актуальной поэзии, частично дописали музыку сами, местами переложили произведения Рыжего на мотивы различных шлягеров. Жанр спектакля – музыкальное путешествие из Екатеринбурга в Свердловск и обратно. И на театральной машине времени мы отправляемся в обратный путь.
Внимание, внимание! Уважаемые зрители-пассажиры! Скорый поезд Екатеринбург, Свердловск, Екатеринбург – отправляйтесь с единственного первого пути в зеленом зале.
Художник Владимир Максимов мастерски разыграл пространство старой маленькой сцены. В центре комнаты на поворотном круге расположен амфитеатр зрительских рядов. Круг вращается и застывает на тех остановках, которые памятны по стихам Бориса Рыжего. Мало того, что действие происходит перед нами и вокруг нас, оно к тому же развивается на нескольких уровнях. Актеры перемещаются и по тому кругу, на котором сидят зрители, буквально наступая им на ноги, и по сцене, и по специально выстроенным крышам с балконами, и даже под потолком. В самом финале над нашими головами полетит человек в белом и с поднем. Так отлетает душа поэта.
Не рви на куски, на кусочки не рви. Мерзостью назови ад, посули посмертно. Но не мешай любви.
Мир населен проводниками, милиционерами, пионерами, тетками в халатах и с полотенцами на головах, торговцами, пьяницами, бандитами, они же депутаты. И, конечно, мир населен поэтами. 2 временных потока, столкнувшись в начале 90-х, образовали безжалостный к людям водоворот. Плохо было всем хорошим людям. Может быть, Рыжий повесился потому, что горе вокруг него стало больше, чем счастье.
о премьере в театре Петра Фоменко, музыкальном спектакле на стихи Бориса Рыжего, рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Мое поколение все уехало по загранице. Кто в Италии, кто в Израиле, Чехия, Англия, все.
В поверх барьеров переселенцы, приехавшие в Россию из соседних стран.
Когда у вас приняли документы, это праздник. Сейчас, слава богу, уже получили гражданство все, кроме самого младшего, который родился здесь, в Москве.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 17 часов 52 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И второй информационный час нашей программы завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В ней, в частности, о том, как скандал со священниками-педофилами повлиял на имидж католической церкви в Соединенных Штатах. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как расплатилась католическая церковь за растление малолетних прихожан. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через день после подписания президентом Обамой билля о реформе системы медицинского страхования, несколько законодателей, проголосовавшие за непопулярный законопроект, стали объектом угроз и оскорблений. В среду руководители демократов в Конгрессе призвали полицию и ФБР обеспечить безопасность своих коллег. Раздраженные мстители пока прибегают к словесным угрозам. Один из активных сторонников закона, Барт Ступак, получил по факсу изображение петли. На телефонном автоответчике Луиз Слотер было оставлено предупреждение о том, что ей стоит опасаться снайпера. В окно ее офиса в избирательном округе влетел кирпич. Полиция расследует все эти инциденты крайне серьезно. Республиканцы призывают разгневанных американцев выразить их эмоции посредством политической, а не преступной активности. $186 миллионов штрафа может обойтись Даймлеру подкуп иностранных должностных лиц и предпринимателей в почти 20 странах, включая Россию. Даймлер в результате слияния с Крайслером оказался нарушителем американского закона, запрещающего использовать взятки в качестве инструмента ведения бизнеса. Обычной формой взяточничества была оплата завышенных счетов. Разница между стоимостью заказа и ценой, представленной Даймлеру, уходила чиновникам, организовавшим контракты. Изредка Даймлер подкупал товарами. Например, непоименованный туркменский чиновник получил ко дню рождения в подарок бронированный «Мерседес» стоимостью в 300 тысяч евро. Иракские правительственные чиновники снимали с каждого одобренного ими контракта 10% незаконную пошлину. Несколько лет назад, когда в США расширялась кампания разоблачения и растления малолетних прихожан католическими священниками, кампания, расшатавшая американскую католическую церковь, многие в Европе смотрели с изумлением на происходящее в Америке. Ныне, когда подобный феномен испытывают западноевропейские страны, американские католики вздохнули более спокойно. По мнению самой католической церкви в Америке и согласно статистике, серьезная проблема, похоже, разрешена. Рассказывает Алан Давыдов.
Обзор, опубликованный на этой неделе Католической Церкви Соединенных Штатов, содержит вывод об очевидной тенденции снижения числа новых жалоб по поводу совращения малолетних служителями церкви. В прошлом году зафиксировано 398 таких жалоб. 6 лет назад их было 889. Только в прошлом году Американская Католическая Церковь вынуждена была израсходовать $104 миллиона на улаживание таких дел, включая выплаты жертвам. В позапрошлом году на эти цели была израсходована почти в четверо большая сумма. Можно ли считать, что затянувшаяся почти на 10 лет история скандала разоблачений близка к завершению? Об этом я спросил Дэвида Клоиси, исполнительного директора сообщества «Жертв надругательства» со стороны священнослужителей. Судя по нашему опыту, церковная иерархия в США и во всем мире практически не провела никаких реформ в связи с кризисом вокруг пастырей-растлителей. Руководители американской церкви под прикрытием грандиозных пропагандистских акций лишь незначительно изменили церковные процедуры. Мы крайне скептично оцениваем данные о снижении числа жалоб. Это не научный доклад, не результаты расследования, а всего лишь внутриведомственный опрос, организованный для самих себя. себя теми же епископами, которые потратили десятилетия на попытки скрыть сексуальные преступления духовенства. Этот обзор не содержит данных по проверке фактов, статистики по надзору и по судебному преследованию педофилов. Как вы думаете, само общество способно сделать конструктивные выводы из многолетней истории с педофилией среди настоятелей церкви? Дети стали более склонны сообщать о порочных действиях священников, а родители склонны больше им верить. Теперь семьи в подобных случаях чаще сообщают в полицию, которая, в свою очередь, чаще открывает расследование, а суды чаще наказывают раскрытителей, членов клира. Первый урок нашему обществу в том, что жертвы, свидетели и разоблачители не должны молчать в случае сексуальных посягательств. Тогда есть шанс на исцеление, на совершение правосудия и недопущение таких случаев. Второй урок в том, что светские власти должны активнее вмешиваться в такие дела, потому что к жесткому самоконтролю не способен ни один общественный институт, особенно тот, за которым тянется длинный список сокрытия серьезных преступлений. Мы считаем, что епископы скрывают сексуальные преступления служителей культа по простой причине. Полиция, прокуроры и представители властей слишком попустительствуют представителям церкви и позволяют им улаживать криминальные проблемы тихо и в закрытом режиме. Другие наблюдатели считают, что многолетняя серия скандалов с растлением малолетних священниками все же привела к частичному очищению католической церкви. Они указывают, что церковь теперь более внимательно относится к подготовке кадров для работы с приходами, начиная с подноготного изучения биографии, привычек и наклонностей семинаристов.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в Америке завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе. Для чего в России собирается компромат на известных журналистов? Напомню, что главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман высказался по поводу размещения в интернете двух компрометирующих его видеороликов. Зачем это сделано было? Мнение наших экспертов, наблюдателей, коллег Фишмана в программе «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кому помешал главный редактор журнала «Русский Ньюсвик»?
Комментарии экспертов.
Журналист Валерий Панюшкин. Нарушить закон или спасти ребенка?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Бочка, как загадка для милиционера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.